на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 3 января, в Тбилиси 21, в Сен-Вале Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Абхазии требуют назвать людей, выдавших военного преступника Лукава.
Вот сегодня я, как и вы все, хотим увидеть и услышать ответ. Кто все-таки отпустил Лукава? Кто?
Итоги политического года в Грузии.
В целом, для международного положения Грузии год был скорее успешный. Ее главный политический покровитель, Евросоюз и США, несколько осмелели в регионе. А Китай может стать новым фактором для балансирования России.
А также интервью бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслава Чирикба.
В целом я смотрю на работу в МИДе с удовлетворением. Удалось полностью реформировать эту важную государственную структуру и собрать хороший, профессиональный, мотивированный коллектив.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
США могут сократить помощь палестинской автономии. Сеул и Пхеньян обсудили детали будущих переговоров. В Иране в ответ на протесты прошли проправительственные демонстрации. Президент США Дональд Трамп предложил урезать финансирование палестинской автономии за нежелание вести мирные переговоры с Израилем. «Мы платим миллиарды долларов ни за что, не только Пакистану. Например, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год, но они этого не ценят. Они даже не хотят вести переговоры о мире с Израилем», — написал Трамп в Твиттере. Представитель Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи, комментируя сообщение Трампа, заявила, что руководство автономии не поддастся на шантаж американского президента. Постоянный представитель США ООН Ники Хейли также заявила.
Белый дом приостанавливает выплату Пакистану 255 миллионов долларов, и тому есть очевидные причины. Пакистан много лет ведет двойную игру. Временами они работают с нами, но в то же время укрывают террористов, которые нападают на наших военных в Афганистане. Администрация США считает эту игру неприемлемой. Мы ждем от Пакистана куда больших усилий в борьбе с терроризмом, и если они продолжат поддерживать террористов, президент может полностью прекратить финансовую помощь Пакистану. To stop all funding
from Pakistan. Агентство Associated Press со ссылкой на Госдепартамент США сообщает, что с 2012 по 2016 год Вашингтон выделил палестинской автономии более полутора миллиардов долларов в рамках гуманитарной помощи. Помимо этого, США ежегодно перечисляют палестинским властям 100 миллионов долларов на содержание служб безопасности. Представители КНДР и Южной Кореи впервые за два года использовали специальную закрытую линию телефонной связи в демилитаризованной зоне на границе двух стран для обсуждения возможного участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Приказ открыть линию связи отдал в среду утром лидер КНДР Ким Чен Ын. Как сообщает агентство Reuters, в течение 20 минут стороны обсуждали технические детали будущих консультаций в пограничном пункте переговоров Пханмунджон. Ранее в новогоднем обращении северокорейский лидер заявил, что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом и собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан. Президент Южной Кореи Мун Дже Ин приветствовал желание Ким Чен Ына. По словам южнокорейского президента, Олимпиада поможет приблизиться к миру на корейском полуострове. Сеул в ответ предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне 9 января.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай предложил Северной Корее увеличение военно-экономической помощи, включая поставки новых классов ракет малой и средней дальности, при условии, что Пхеньян воздержится от дальнейших испытаний ядерного оружия. Соответствующий документ ЦК КПК с грифом «Совершенно секретно» был принят 15 сентября прошлого года, через 12 дней после последнего северокорейского подземного ядерного взрыва. Документ, опубликованный американской газетой Washington Free Beacon, передал ей человек, связанный в прошлом с китайскими спецслужбами. Ни ЦРУ, ни посольство Китая в Вашингтоне не комментировали информацию газеты, не получившую пока независимого подтверждения. Согласно документу, Китай не будет настаивать на том, чтобы КНДР ликвидировал существующий ядерный арсенал. Это противоречит официальной политике Пекина, направленной на превращение Корейского полуострова в безъядерную зону. Китай также обещает северокорейскому руководству ограничить применение торговых санкций, наложенных ООН, чисто символическими мерами. Сообщение Washington Free Beacon созвучным материалом публикуем южнокорейской прессой о том, что Китай в обход санкций Совета Безопасности ООН продолжает поставлять нефть в КНДР. В нескольких городах и разных частях Ирана сегодня прошли массовые демонстрации в поддержку властей страны в ответ на стихийные акции протеста, которые продолжаются уже около недели. Как сообщает агентство Reuters, демонстранты несли портрет верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи и скандировали лозунги, осуждающие участников акции протеста. Они обвиняли Соединенные Штаты, Саудовскую Аравию и другие страны в подстрекательстве к протестам. Хаменеи накануне возложил ответственность за протесты на врагов Ирана. Президент США Дональд Трамп, жесткий критик властей Ирана, открыто поддержал участников акций протеста. «Когда придет время, вы увидите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов», обратился в среду президент США к участникам демонстрации в Иране. Вашингтон настаивает на созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ростом насилия в Иране. В Сирии 31 декабря разбился российский военный вертолет Ми-24. О гибели двух членов экипажа сообщила международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на публикации в социальных сетях и на специализированных форумах. Известно, что один из погибших – майор Артем Кулиш, фамилия второго – Матвеев. Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередач. Сообщение подчеркивается, что место крушения находится в так называемой зоне деэскалации. Неизвестно, был ли конвой, о котором идет речь, гуманитарным или боевым. Гибель вертолетов обоих его пилотов подтвердили Министерство обороны России. Ведомство утверждает, что крушение произошло в результате технической неисправности. Также сообщается, что бортмеханик получил травмы и эвакуирован на базу Хмеим.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Новогодние выходные были прерваны сегодня для многих во властных структурах Абхазии разгоревшимся скандалом вокруг недавнего освобождения и передачи грузинской стороне заключенного Лукава. О том, как развивались сегодняшние события, рассказывает наш сухомский корреспондент Виталий Шария.
В Абхазии после новогодней передышки продолжает набирать обороты скандал, связанный с освобождением 25 декабря из дранской тюрьмы осужденного Верховным судом Республики за совершение на территории Абхазии преступления террористической направленности на 20 лет лишения свободы, но отсидевшего менее 7 лет участника вооруженного формирования «Лесные братья», уроженца села Баргяб Гальского района, 51-летнего Георгия Лукава. Об этом освобождении абхазской общественности стало известно из сообщений грузинских СМИ. И сразу же в соцсетях появились отрывки из показаний свидетелей на судебном процессе по его делу, рассказы о том, что это садист, жестоко пытавший абхазских военнослужащих, взятых в плен. Например, как он протыкал ударом ножа снизу вверх челюсть и нож вонзался пленному в небо. Информация, данная в связи со освобождением Лукава в конце декабря СГБ Абхазии, возмущенных не удовлетворило. Они ждали разъяснений главы государства. Сегодня, в совершенно неурочное для обычной рассылки таких писем время, во втором часу ночи, было распространено заявление пресс-службы президента Абхазии. Утром его опубликовали интернет-издания. В нем, в частности, сказано: «Обращаем внимание, что Лукава Г. значился в списке подлежащих обмену, предоставленным грузинской стороной, но передача его была на тот период приостановлена. Впоследствии на него и еще одного заключенного Гуинашвили Га.Л., переданного Республикой Южная Осетия, был произведен обмен на Роланда Жиба, скрывавшегося в Грузии и подозреваемого в убийстве Квициния Б. Сообщаем, что за период после окончания войны грузинской стороне передан ряд лиц, совершивших на территории Абхазии преступления различного рода тяжести – Гагухия, Угрехилидзе, Кикелия, Герхелия, Мамасахлиси и другие. В тот период это не вызывало каких-либо возражений или недопонимания со стороны тех, кто сегодня пытается нагнетать ситуацию. Мировая практика обмена заключенными имеет место в межгосударственных отношениях и является одним из инструментов решения их проблем. На основании изложенного обращаемся к гражданам страны с просьбой проявлять спокойствие и не поддаваться провокационным призывам. Конец цитаты. То, что такое заявление должно было последовать еще до Нового года, факт, думаю, неоспоримый. Но вряд ли это что-нибудь изменило бы в настроениях возмущенных. Сегодня они собрались на митинг перед администрацией президента Абхазии. Начало его было намечено на час дня, но открыли митинг лишь спустя минут 45. Сделал это общественно-политический деятель, депутат абхазского парламента первого созыва Давид Пилия. Затем он предоставил слово парламентарию Раулю Лолуа. Тот рассказал о запросах, посланных парламентом в Генпрокуратуру и СГБ, и о том, что до Нового года ответы на них так и не были получены. Один из участников митинга выкрикнул про Георгия Лукава.
«Это Лукава будет учить школу террористическую, откроет вот там».
Рауль Лоло на это отозвался.
«Сегодня Лукава говорит о том, что Абхазию надо брать силовым путем, дает интервью в Грузии. Он завтра сюда придет, кого-то из нас похитит или убьет. Что мы будем делать? Но сегодня я, как и вы все, хотим увидеть и услышать ответ. Кто все-таки отпустил Лукава? Кто?»
После выступления председателя партии Айнар Тенгиза Джапуа слово снова взял Давид Пилия.
«Мы не все хорошо себе представляем материалы уголовного дела, которое расследовала военная прокуратура. Но из отдельных рассказов до нас доходит информация о том, что Лукава совершал страшные злодеяния. Он собственноручно обезглавливал пойманных ребят, наших офицеров, которые служил на границе. Собственноручно расчленял людей, вот, и пересылал к нам на территорию Абхазии. Но тот факт, что здесь присутствует дочь убитого, значит, этим негодяем, этим извергом, это вот все вы видите, вот она стоит здесь. Я знаю из социальной сети, как одна женщина, обращаясь ко всем, говорит: будьте прокляты вы все, кто руку приложил к его освобождению. Худшего проклятия к Новому году не придумаешь просто».
По требованию митингующих перед ними выступил глава администрации президента республики Даур Аршба. Между тем, в 17:00 Генпрокуратура республики распространила заявление, в котором, в частности, говорится: 25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и последний передан грузинской стороне по ранее достигнутым переговорным процессе соглашением по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица. Конец цитаты. В 19:00 должно было начаться внеочередное заседание сессии парламента, на которое приглашены для отчета представители исполнительной власти, имевшие отношение к освобождению Лукава. Митингующие переместились к зданию парламента. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. В рубрике «Взгляд из Тбилиси» наш постоянный тбилисский автор Гия Нодия подводит итоги прошедшего 2017 года.
У 2017 не было доминантной темы, но был ряд интересных событий. Событием года стало получение гражданами Грузии права путешествовать в Европу без виз. Страхи, что все уедут и в стране никого не останется, пока не оправдались. Были позитивные новости в области инфраструктуры. Завершили строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и начали строить глубоководный порт Анаклия. Здесь тоже спорить не о чем. Грузия давно отдает приоритет усилению своей транзитной функции, и оба последних проекта будут этому способствовать. Главная новизна в повышении роли Китая в рамках его инициативы «Один пояс, один путь». Именно в этом году серьезно заговорили о роли этой страны в Восточной Европе. Китай в основном занят экономическими проектами, но поскольку его экономика то ли стала, то ли становится самой крупной в мире, ее присутствие не может не иметь и геополитических последствий. Правда, в чем именно они будут заключаться, мы пока не знаем. Евросоюз оправился от шока Брексита и вернул относительную уверенность в себе. Первый год президентства Трампа принес не сближение с Россией, как многие ожидали, а совсем наоборот. Американцы стали более наступательны в соседних с Россией странах Восточной Европы. К концу года они решили нарушить табу и начать продавать оружие Грузии и Украине. Грузия, в частности, может получить противотанковые установки «Джавелин». В целом, для международного положения Грузии год был скорее успешным. Ее главный политический покровитель, Евросоюз и США, несколько осмелели в регионе, а Китай может стать новым фактором для балансирования России. Конечно, как на глобальном, так и региональном уровне все крайне запутано, и ситуация остается крайне шаткой. Но сейчас мы говорим лишь о тенденциях одного года. Внутри страны правлению грузинской мечты ничего не угрожало. Ее главный соперник, национальное движение, распался на две части, ни одна из которых на этом этапе не представляет для нее опасности. Муниципальные выборы тотально выиграны, без особого напряжения. На уровне общества две главные новости. Скандал цианида в патриархии реально поколебал авторитет церкви, хотя нельзя сказать, что катастрофически. Главной темой гражданского активизма стала декриминализация марихуаны. В конце года Конституционный суд запретил наказывать за употребление этой субстанции, хотя власти еще предстоит определиться, насколько именно либерализовать политику в этой области. Позором года можно назвать похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в центре столицы, его последующую транспортировку в Азербайджан. Как и ожидалось, никакого расследования не было. Правительству просто нечего сказать. Либо оно выполнило заказ азербайджанских спецслужб, либо иностранные государства могут безнаказанно похищать граждан с территории Грузии. Было еще много чего позорного и скандального. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял два решения, крайне неприятные для сегодняшних властей. Он приостановил решение грузинского суда о передаче главной независимой телекомпании «Рустаби-2» подставному лицу, бизнесмену Халваши, и увидел серьезные нарушения в деле Вано Мирабишвили. В обоих случаях получается, что суд является политическим оружием в руках властей. Тот же суд решил экстрадировать в Турцию Эмре Чабука, живущего в Грузии, гражданина Грузии, которого Эрдоган обвиняет в терроризме на основе связей с Гюленом. Министерство образования решило закрыть школу Демиреля, одним из создателей которой был указан Чабук, хотя многие считали ее одной из лучших частных школ в Грузии. В декабре премьер-министр Георгий Квирикашвили не выдержал критики со стороны оппозиции и ответил нецензурной бранью. Позже он объяснил, что защита собственного достоинства для него важнее политики. Никто из представителей власти не осмелился его за это критиковать. Тема ненормативной лексики вскоре получила интересное продолжение. Поэта Зведа Ратиани задержала полиция, а из полицейского участка он вышел сильно избитым. Потом власти распространили видео, на котором он кроет полицейских, остановивших его на улице, матом. Из этого многие вывели мораль. То, что нельзя пьяному поэту, можно трезвому премьер-министру. Все эти эпизоды вызывают бурю критики в прессе и социальных сетях, но пока мало влияют на расстановку политических сил. Идет полемика между властью и обществом. Что допустимо и что нет.
Вы слушали Гию Нодиа. Он подводил итоги прошедшего года. Время рубрики «Некруглый стол». Сегодня за «Некруглым столом» мы встречаем Новый год с грузинскими азербайджанцами и армянами. Об особенностях и сходствах этого стола, о тревогах и надеждах пришедшего года мы беседуем с коллегами из Ахалкалаки и Марнеули, Кристиной Марабян и Камилой Мамедовой. Ведет «Некруглый стол» мой коллега Вадим Дубнов.
Один мой очень хороший азербайджанский знакомый когда-то посетовал, что как жалко, что в Армении и Азербайджане не нашлось режиссера масштаба дарования Данелии, потому что история про армянина-азербайджанца была бы интереснее даже и смешнее, чем Мимино, в силу того, что культурно и ментально армяне-азербайджанцы ближе, чем и те другие грузины. Вот я думаю, что Новый год — это прекрасный способ и повод проверить это утверждение. Кристина, что у вас на столе в Новый год?
У нас на столе, как обычно, у всех, что Алма, и сациви, и гата, и вино. Ну, как у всех обычно. Просто у нас очень обильно, потому что мы для махатской армии очень любим готовить, готовиться к Новому году, и у нас стол должен быть самый лучший. То есть...
А, Камила, что вы ответите на этот вызов?
Ну, марнульский стол отличается тем, что он абсолютно миксован сегодня, потому что ни один Новый год, например, не обходится в азербайджанской семье без сациви. Для нас это новогоднее такое блюдо, которое обязательно должно быть у нас на столах. У Кристины толма, у нас долма, и потому как бы, ну, на самом деле самое важное – это встретить в обилии Новый год, и потому вот это и нас всех объединяет. Мы все любим хорошо покушать, мы можем весь год готовиться к этому, чтобы за пару дней хорошенько накрыть красивый стол.
Сациви, я так понимаю, что достаточно похоже. А долма и толма одинаково или есть какие-то принципиальные различия?
Я не думаю, что есть какие-то принципиальные различия. На самом деле, она должна быть просто вкусной.
А, Кристина, что вы скажете по этому поводу?
Мы, например, еще и готовим из квашеной капусты и много способов приготовления толма. Но обязательно на столах на Новый год у нас всегда это толма из виноградных листьев и из капусты. Ну, это типа голубцы, да? И, естественно, у всех одинаковые практически, одинаковая еда, одинаковые напитки. И практически даже в эти дни кушать не хочется из-за этого. У нас, я добавлю, что Новый год длится до Рождества. А Рождество у армян это с 5 по 6 января. И у нас столы накрыты не только в ночь Нового года, да, но 5-6 января у нас всегда вот обильный стол, всегда накрытый и ждет гостей. Вот в чем различие? Больше, наверное, ни в чем.
А вот это изнурительное счастье первой недели Нового года, когда ходишь из дома в дом, это этот вечный бесконечный фестиваль одной и той же прекрасной еды.
И в Марнуле, и в Джабахе так обязательно, да. Потому что мы все любим хорошенько встретить. Ну, единственное, здесь не празднуют Рождество, но у нас соседи есть христиане, которые празднуют, и мы обязательно, они делятся с нами этим праздником, несмотря на то, что он религиозный. Ну, как бы, у нас есть повод праздновать, то какая разница, кому там принадлежит он или нет на самом деле. Потому здесь вот в этом случае у нас абсолютно гармония. Мы уважаем всех праздники, потому что здесь празднуют и Байрам, и здесь и христиане празднуют Байрам, и мусульмане празднуют также и Рождество, и даже Крещение.
А когда у вас избавляются от елок?
Сложный вопрос, на самом деле. Мы дотягиваем как можем, вот, да, потому что это ощущение праздника всегда. Елка нравится всем детям, взрослым. Мы после старого Нового года, например, всегда снимаем елку.
А как вообще встречают Новый год? Дома или выходит на улицу с этой безумной пальбой?
Да, у нас это всегда обязательно дома, потому что у нас не принято встречать Новый год не дома, потому что считается, что Новый год это семейный праздник, дома, чтобы вот это все хорошее приходило уже с Новым годом домой, а не куда-то еще. Но с недавних пор у нас такая традиция встречать еще появляется такая традиция встречать Новый год где-то в другом месте, например, в другом городе или за границей. Да? Например, очень любят ахалкалакские бакуряне там встречать Новый год. И многие семьи просто туда едут на несколько дней и встречают именно Новый год там. Например, я в этом году среди своих друзей заметила, что некоторые едут в Армению, в Ереван, да? Некоторые едут даже в Тбилиси.
Камила, едут ли у вас в Баку?
Да, вот я, например, встретила Новый год в Баку. И вот вернулась пару часов назад. Но это был чисто семейный праздник, потому что у меня семья просто разделена на две части по границам. А так, на самом деле, сегодня вот этот стереотип, а это традиция, которые говорят, что это семейный праздник, он уже как бы немного стирается, потому что все стараются просто хорошо провести время, потому что и это зависит от бюджета. Если есть возможность поехать, да, в горы, это замечательно. У нас сейчас сейчас очень популярное место, это Казбеги, вместе в социальных сетях, как все чекинятся там, то вместе в Сванете. Это просто, ну, замечательные виды. Но вот сейчас местные муниципалитеты стараются делать концерты и приглашать таких малобюджетных звезд, такого, ну, не местного, ну, так, общегрузинского масштаба, и люди выходят на улицу. Это вот это в культуру тоже вводится. Например, раньше очень трудно было представить, чтобы мальчики и девочки пошли ведь после 12 ночи на площадь. Это было раньше невозможно, но сегодня, да, это так. Мы выходим на улицу, то есть молодежь выходит на улицу и старается как-то развлекаться. Но момент глобализации, как бы, он немножко стирает вот эти традиции, о которых мы бы хотели сейчас с вами общаться. Но как бы вот я вот такой как бы фанатизма вот этого традиционно встретить Новый год уже как бы не вижу.
Камила, ну вот люди вынесут елки, уже придется говорить какие-то непраздничные вещи. Чего вы ждете от Нового года?
У нашей СМИ большие проблемы с местным муниципалитетом. Они всячески пытаются запретить нам вести, например, прямые трансляции. Они пытаются там нам, ну так, по-дружески, но угрожать. Мы будем бороться за свободу слова. В Марнауле не привыкли к свободной медиа. Они не привыкли к свободному микрофону. Мы должны приучать местную власть, мы должны приучать людей к тому, что они могут требовать, а те обязаны исполнять.
А, Кристина, год без больших выборов — это всегда спокойно и хорошо, и тем не менее уже есть какие-то признаки, что год будет достаточно непростым.
В политическом плане этот год будет намного тише, чем было это год назад. Президентские выборы намного у нас спокойнее проходят, чем парламент. Поэтому этот год, думаю, будет намного спокойнее, чем прошлый год. Мы надеемся, что новая власть, она будет работать так же, как начала, то есть более открыто, но все равно много чего надо менять у нас в муниципалитете.
Кристина, если я пожелаю вам в этом году обойтись без обострений типа тех, которые были в Кумурдо, или вообще без каких-то проявлений радикализма, а насколько велики шансы того, что мои пожелания сбудутся?
Видите, радикальности нет никакой. Есть всего лишь какая-то просьба к государству, которая должна быть услышана именно государством. Я вас эти обвиняются в сепаратизме, но я всегда отвечаю вот так. За почти 30 лет, скажем так, отделения от Советского Союза, да, и до сих пор, да, Джавахетти была как бы вот знаменита этим словом, да, сепаратизм. Но вот посмотрим реально, что было за это время. Ничего не было, да, конкретного. Есть какие-то недовольства, которые горожане выражают, и горожане, встречали, да, наши сограждане, да, выражают свое мнение и просят государство рассмотреть тот или иной вопрос. Таким способом, потому что другого способа, как забастовками, да, или митингами. То есть это способ донести свое мнение, но не как радикализм, по моему мнению, да.
Понятно.
И в Комодо было чисто правозащитное, то есть это как бы донести до центра, что они недовольны реставрацией, что их голоса не слышны. То же самое и по поводу границы, да, дальше, да. То, что граница хорошо защищена, что они хотят быть защищены. Но ничего более. Поэтому, потому что сепаратизм — это как бы уже отделение, да, а у нас никакого отделения даже в мыслях такого нет. Поэтому население не думает об этом.
Понятно.
Население думает, чтобы была социально обеспеченная страна, чтобы они не вынуждены были ехать куда-то и защищать свои права такими-то способами. Да, и надо, чтобы была хорошая развитая страна, но не более.
Да.
Просто, я просто добавлю немного. Дело в том, что вот эти проблемы, которые бывают в регионах, где живут этнические меньшинства, они же, это же как просто ком, который вот набирал свои обороты, да, с этими стереотипами различными, всякими случаями. Это есть, если говорить с журналистской точки зрения и вообще государственной политики, да, то есть этим же никто не занимался никогда, и последние годы просто на это начали обращать внимание, потому что, ну, мы хотим стать частью Европы, и, извините, то есть люди, которые живут в Грузии, мы абсолютно в 30 километрах от центра, но это был абсолютный аврал, как бы, да, люди думали иначе. Мы жили здесь, как будто бы в другом государстве, потому что абсолютно не обеспечивались все какие-то минимальные сервисы, которые бы обеспечивали этнических меньшинств. Сегодня пошла, то есть, другая политика, она более лояльная стала она не совершенна абсолютно, но есть какие-то шаги, потому как бы вот эти все стереотипные взгляды на этнических меньшинств, на эту тему сепаратизма, которая, например, в Барнауле тоже очень часто поднималась, когда кому-либо было это интересно, да, то есть когда это центральная медиа, которая освещает эти региональные новости только с точки зрения негатива. То есть политика государственная, она несовершенна абсолютно, но она как бы меняется, и потому мы надеемся, что благодаря нашим медиа, которые созданы за последние годы, и общей тенденции, вот эти такие неприятные случаи, они будут все реже и реже просто.
За некруглым столом Вадим Дубнов встречал Новый год с Камилой Мамедовой и Кристиной Марабян. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Второй консилиум о состоянии 19-летнего Тимерлана Мачеликашвили, который был ранен во время спецоперации в Панкисском ущелье, признал приемлемой его транспортировку в заграничную клинику. Об этом в интервью общественному телевидению Грузия сообщила адвокат семьи Мачеликашвили Мариам Кублашвили. Мачеликашвили уже девятый день находится в коматозном состоянии в реанимации в Тбилисской клинике имени Архангела Михаила. На приглашение зарубежных специалистов настаивает семья Тимерлана Мачеликашвили, которого спецслужбы обвиняют в пособничестве террористам. Вместе с тем, главный врач клиники Заза Лурсманишвили заявляет, что в ходе консилиума были высказаны разные мнения. Для окончательного решения специалисты соберутся еще раз. По его словам, приглашенный из-за рубежа нейрохирург положительно оценил проведенную в Тбилиси операцию лечения. Однако окончательное решение по транспортировке пациента должны принять реаниматологи. На ситуацию отреагировал и министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко. Он заявил, что ведомство готово покрыть все необходимые расходы и помочь перевозке Мачеликашвили в зарубежную клинику. В связи с развернувшейся в обществе полемикой по вопросу передачи грузинским властям Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом самопровозглашенной Республики Абхазия в 2012 году к 20 годам лишения свободы, пресс-служба главы республики распространила официальное заявление. 25 декабря 2017 года на абхазо-грузинской границе абхазская страна передала Грузии Георгия Лукава. Данная акция являлась составной частью процесса обмена заключенными, который был начат по просьбе руководства Республики Южная Осетия. В результате событий 2008 года в ходе вторжения грузинских войск были захвачены граждане Южной Осетии, которых впоследствии в Грузии осудили на длительные сроки заключения, в том числе и пожизненные. Между абхазской, осетинской и грузинской сторонами были достигнуты договоренности по обмену заключенными. Лукава значился в списке подлежащих обмену, предоставленном грузинской стороной, но передача его была на тот период приостановлена. Впоследствии на него и еще одного заключенного Гуинашвили, переданного Республикой Южная Осетия, был произведен обмен на Роланда Жиба, скрывавшегося в Грузии и подозреваемого в убийстве, говорится в заявлении, передает Абсны Пресс. Пресс-служба абхазского лидера также сообщает, что в Грузии на протяжении многих лет скрывается от наказания ряд лиц из числа граждан Абхазии, совершивших тяжкие преступления. Государственная морская академия Батуми получила в подарок учебно-тренировочный корабль «Кадет», сообщается на официальном сайте парламента Аджарской автономной республики, передает новости Грузии. Официальная церемония передачи корабля состоялась в порту Батуми. На мероприятии присутствовали представители правительства Аджарии и вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, по инициативе которого принадлежащий государству корабль был передан академии. Стоимость корабля – 1 миллион 772 тысячи лари. На нем курсанты академии смогут проходить морскую практику. Корабль оснащен всеми нужными системами и техническими средствами. Он был построен в 1977 году и являлся морским транспортным средством перевозки нефти.
Вы слушали региональные новости. Их представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дискриминация, насилие и нетерпимость – об этом продолжали в уходящем году говорить правозащитники. О наиболее значимых событиях в сфере прав человека в 2017 году и о том, какие шаги сделала Грузия для улучшения положения в этой сфере, расскажет Серго Бригвадзе.
Нетерпимость, насилие и дискриминация – эти слова неоднократно звучали в грузинском обществе в 2017 году. Только Офис народного защитника с сентября 2016 по август 2017 года рассмотрел 201 дело. 12% этих дел проходят по категории «дискриминация из-за отличающихся взглядов». 11% – это дела о дискриминации из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 10% касаются религии. 9% – людей с ограниченными возможностями. При этом делопроизводство по 99 делам было остановлено. Это значит, что в них аппарат не увидел признаков дискриминации, говорит бывший омбудсмен Учена Нуашвили.
Наиболее незащищенные группы, по нашим наблюдениям, это женщины, люди с ограниченными возможностями, дети, представители ЛГБТ-сообщества и религиозные меньшинства. Именно этих тем главным образом и касались рекомендации, подготовленные нами за этот год.
За отчетный период Офис народного защитника издал 13 рекомендаций для госслужб и частных компаний, которые, по мнению экс-омбудсмена, проявили дискриминационное отношение к тем или иным лицам. Однако лишь 3 из них были приняты во внимание адресатами. И в этом правозащитники винят изъяны в антидискриминационном законе, которым руководствуется омбудсмен. Дело в том, что если рекомендация направлена публичному ведомству, его представители обязаны оповестить народного защитника о проведенных мероприятиях. Частные же компании не обязаны предоставлять такой информации. Соответственно, этот законодательный механизм не сможет эффективно работать, если не провести ряд изменений, считает представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе.
В реальности статистика показали, что у омбудсмена проблемы с вопросом приведения в исполнение этого закона. Ожидание представителей парламента, что кто-то по своей доброй воле будет выполнять решения, принятые омбудсменом, не оправдались. Налицо острая необходимость внесения изменений в закон.
Между тем, проблемы в сфере прав человека в Грузии возникают не только из-за неэффективности закона. Некоторые исследования доказывают, что разные виды дискриминации сами граждане не считают таковыми. К примеру, 42,5% детей и 13,9% представителей грузинских школ считают, что за провинность ученика можно потянуть за ухо. Приблизительно так же они относятся и ко многим другим формам насилия, в том числе и к проявлениям психологического насилия. Система в школах должна быть налажена таким образом, чтобы дети были осведомлены о своих правах, считает представительница детского фонда ООН в Грузии Майя Курцикидзе.
Это достаточно длительный процесс. На то, чтобы изменилась модель поведения педагогов, уйдет определенное время. Эти учителя, они представители того же общества, которое считает, что кричать на ребенка, ударить его или оттаскать за волосы не является насилием. Педагоги должны быть вовлечены в различные программы. Но это должен быть не какой-то одноразовый тренинг. Вопросы, о которых мы говорим, должны быть включены в университетскую подготовку и переподготовку действующих учителей.
Не обошелся 2017 год и без скандалов, связанных с ЛГБТ-сообществом. Причиной самого громкого из них стала радужная повязка вице-капитана сборной Грузии по футболу Гурама Каши, в которой он вышел на поле, играя за нидерландский «Витес». Часть пользователей грузинского сегмента социальной сети Facebook приветствовала поступок Каши. Однако были и те, кто раскритиковал футболиста и даже потребовал исключить его из сборной. Члены организации «Грузинский марш» даже организовали акцию у здания Федерации футбола, которая не обошлась без столкновений с полицией. Один из лидеров движения, Сандро Брегадзе, тогда заявил.
В Грузии нас поддерживают 90% населения. Для Кавказа это неприемлемо. Мы, кавказцы, совершенно другие. У нас совершенно другой менталитет. Сегодня они приходят и насильно пытаются насадить гомосексуализм. Мы говорим, нам этого не надо. Мы не говорим, что гомосексуалистов надо убивать. Нет, пусть живут прекрасно, работают. Но пусть не пытаются заставлять нас быть такими. Это не гомофобия. Гомофобия – это страшно. страх. Мы же их не боимся. Мы, наоборот, их любим и хотим, чтобы они развивались, несмотря на их недостатки.
Сам Кашиев в нескольких интервью разным СМИ заявлял, что выступает против проявления любой агрессии и не жалеет о том, что надел радужную повязку. Поддержали его и многие пользователи социальных сетей, представители Федерации футбола Грузии и спортсмены. Еще до этого скандала представители ЛГБТ-сообщества призывали граждан не становиться на сторону насилия. Акция под таким лозунгом прошла в Тбилиси 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией. Участники этого мероприятия потребовали гарантии по обеспечению безопасности, наученные опытом после событий 2013 года, когда многотысячная толпа учинила погром на проспекте Руставели, не дав ЛГБТ-активистам и правозащитникам провести подобную акцию. В этот день, в 2017 году, территория канцелярии правительства, где проходила акция, была оцеплена усиленными нарядами полиции. Допуск без журналистских удостоверений или специальных пропусков был ограничен, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гоцеридзе.
После событий 2013 года не было возбуждено ни одного уголовного дела против участников масштабных насильственных действий. В Грузии из года в год растет количество преступлений, совершенных на почве гомофобии и трансфобии. Нетерпимость общества подогревает бездеятельность властей, более того, целенаправленные заявления некоторых политиков. По нашему мнению, именно пассивность властей по отношению к зачинщикам насилия поощрила возникновение новых случаев насилия против ЛГБТ-сообщества.
В этом году акция прошла без инцидентов, что нельзя сказать о повседневной жизни представителей ЛГБТ-сообщества. Женщина-трансгендер Мария Косенко назвала ее постоянной борьбой за выживание.
Мы находимся под постоянным давлением со стороны агрессивного общества. Только в последние годы были лишены жизни 4 трансгендерных женщин, что демонстрирует, что мы являемся самой угнетаемой группой. Мы собрались вместе, чтобы защитить наши права на свободу выражения. Нам нечего терять.
Как оказалось, угнетают в Грузии не только женщин-трансгендеров. Многие правозащитники отмечают, что в стране актуальна проблема фемицида вообще. Однако в грузинском законодательстве все еще нет такого определения, как фемицид. В канун Международного дня борьбы против насилия над женщинами 24 ноября свое отношение к этой проблеме выразил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В 2017 году было 22 случая фемицида. Вопросы, связанные с фемицидом, разумеется, не являются проявлением криминала в узком понятии. Мы должны признать, что, к сожалению, это проблема нашего общества, нашего социума. Согласно данным МВД Грузии, в 2013 году было выписано 227 сдерживающих ордеров, запрещающих насильнику приближаться на определенное расстояние к жертве, а 2017-го их число возросло до 3137. Кроме того, главная прокуратура начала уголовное преследование по делам о семейном насилии в отношении 1180 лиц. По словам представительницы этого ведомства Соломы Шенгелая, эти данные свидетельствуют о том, что повысилась сознательность граждан, которые стали чаще обращаться в правоохранительные органы. Тем не менее, в этом направлении остается ряд нерешенных вопросов.
У пострадавшего лица есть право изменить свои показания или вообще не давать их против близкого родственника. Пострадавшие довольно часто используют это право, из-за чего органам сложно проводить следственные мероприятия и добиваться эффективного результата. Еще одна важная проблема – это когда у пострадавших нет соответствующего доверия к следственным органам. Вызовом остается также выявление мотива гендерной дискриминации.
Сказала Шенгелая. В этом направлении многие правозащитники называют положительным сдвигом ратификацию Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин, в рамках которой парламент Грузии начал работу над законопроектом, касающимся сексуальных домогательств. Между тем, 2017 год не отличился особыми сдвигами в направлении улучшения прав трудящихся. По данным профсоюзов, с 2007 по 2016 год во время исполнения своих служебных обязанностей погибли 416 человек, пострадали 716. Самый громкий такой случай произошел в Ткибуле, когда 4 сотрудника ремонтной бригады шахты имени Мендели сорвались с высоты 350 метров. Они ремонтировали грузовой лифт, когда подъемная установка, на которой они стояли, внезапно сорвалась в шахту. Коллеги погибших тогда заявили, что причины трагедии следует искать в несоответствующих условиях труда. Если бы нормы безопасности были соблюдены, эти ребята не погибли бы. Как все произошло, пока точно никто не знает. Факт, что вместе с этой установкой четверо человек сорвались в шахту. Сказал один из шахтеров. Подобный случай можно было бы предотвратить, если бы работодатели не экономили на создании безопасной среды для служащих, и в стране существовала бы действенная трудовая инспекция, заявил лидер Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.
Инспекция труда, трудовой кодекс, социальное партнерство – это те проблемы и тот готовый рецепт, который бы сделал бы превенцию, чтобы такие случаи, то что творится в Кабуле, не случались. Но нет предела алчности тех людей, которые называются работодателями, у которых ностальгия средневековые. Это касается и правительства Грузии, и тех, кто их нанимает.
Петриашвили отмечает, что некоторые положительные изменения в законах есть, однако принимаются они лишь для того, чтобы были исполнены пункты договора об ассоциации. Граждане же Грузии пользоваться этими изменениями не могут, считает глава Объединенных профсоюзов. Отметился 2017 год и историческим событием в сфере прав человека. Таковым стало решение Конституционного суда, принятое по делу номер 732. Предметом спора между гражданином Геви Шанидзе и парламентом была 273-я статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за повторное употребление марихуаны. Суд поддержал позицию истца, постановив: человек вправе самостоятельно выбирать способ релаксации и совершать соответствующие действия, в том числе употреблять марихуану. Это событие назвал началом новой наркополитики член партии Гирчи Яго Хвичия.
Это решение – один из самых высоких стандартов в плане защиты прав человека. Оно запрещает государству патернализм. Не только наказывать людей, но и заботиться о них, когда они этого не просят. Кроме этого, Конституционный суд сказал, что будут сняты все судимости, которые были получены людьми из-за употребления конопли.
Однако некоторые сторонники декриминализации потребления марихуаны пошли дальше. Активисты движения «Белый шум» совместно с правозащитниками разработали и уже зарегистрировали в парламенте новый законопроект Грузии, подразумевающий декриминализацию более 200 веществ, попадающих под категорию «легкие наркотики», говорит представитель движения «Белый шум» Бека Цикаришвили.
Законопроект одобрен международными организациями. Согласно исследованиям, если он будет принят, то к 2027 году число потребителей наркотиков сократится вдвое. Помимо этого, существенно снизятся показатели заболеваемости гепатитом С и другими инфекционными заболеваниями. Если этих аргументов недостаточно, мы готовы встретиться с председателем парламента, объяснить все и убедить его, что результат от принятие этого законопроекта будет исключительно положительным.
Инициативу эту поддержали и ряд неправительственных организаций. Впрочем, есть и те, кто выступает против нее. Это, в частности, представители духовенства. Новоизбранный народный защитник Грузии Нино Ламжария, между тем, предлагает начать серьезное обсуждение реформы наркополитики.
Исследования показывают, что число наркопотребителей и наркозависимых растет, поэтому пришло время начать серьезное обсуждение в связи с реформой наркополитики. Подход государства не должен быть только репрессивным. Необходимо сделать акцент на образовании, профилактике, консультации, помощи и реабилитации наркозависимых лиц.
Это была одна из первых рекомендаций Нино Ламжария на посту омбудсмена Грузии, на котором она сменила Учуна Нуашвили 8 декабря на ближайшие 5 лет. Против ее кандидатуры выступали некоторые противники власти. К примеру, представитель Европейской Грузии Серго Ратиани считает, что ее работа на посту заместителя генерального аудитора заранее дискредитирует нового омбудсмена.
Кандидатура народного защитника, которая подобрана властями, работала в государственных структурах, и мы от нее в течение этого времени критики не слышали. У такой кандидатуры нашей поддержки не будет. Проблема заключается в ее деятельности в последнее время, а также в том, как была подобрана кандидатура народного защитника.
Нино Ламжария, между тем, заявила, что собирается быть принципиальной и критичной по отношению к властям и не поддастся давлению с их стороны. Рассказала она и о планах на будущее.
Я собираюсь усилить работу народного защитника в сфере защиты прав детей, а также прав женщин и лиц с ограниченными возможностями. Я также хочу активизировать работу по созданию здоровой жизненной среды.
Заявила Нино Ломжария. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Женевские дискуссии с самого начала не радовали прорывами своих участников, однако участие в них для Абхазии является крайне важным. А вот приезд в Женеву грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили без каких-либо важных политических инициатив не имеет практического смысла. Внешнеполитические итоги года для Абхазии подводит бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Вячеслав Чирикба. С ним беседует наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Женевские дискуссии с самого начала не радовали прорывами своих участников, однако участие в них для Абхазии является крайне важным. А вот приезд в Женеву грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили без каких-либо важных политических инициатив не имеет практического смысла. Внешнеполитические итоги года для Абхазии подводит бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Вячеслав Чирикба. С ним беседует наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Вячеслав Андреевич, какие самые главные внешнеполитические проблемы стоят перед Абхазией в настоящее время?
В целом перечень главных внешнеполитических задач Абхазии остается неизменным. Это стратегическое союзство с Россией, углубление связи с дружественными странами, работа над международным признанием Абхазии, расширение контактов Республики Абхазии, диалог с ООН, ОБСЕ, Евросоюзом, в том числе в рамках женевских дискуссий, а также, естественно, переговоры с Грузией, которые прежде остаются главным внешнеполитическим оппонентом Абхазии, и поэтому это тоже важно также в рамках дискуссии продолжать дело в Грузии.
Сегодня наблюдается кризис женевских дискуссий. Как вы считаете, есть возможность повышения уровня участников? Например, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предложил повысить статус участников дискуссий и даже не исключил своего участия в них. Что стоит за этим предложением и как на него должна реагировать Абхазия?
Женевские дискуссии с самого начала, я участвовал с самого начала этих дискуссий в 2008 году, не радовали прорывами, прямо скажем. Кризис налицо, поскольку позиции сторон слишком далеки друг от друга. В частности, Грузия отказывается подписать очень важное соглашение с Грузией, Абхазией и Южной Осетией о неприменении силы. Это очень важный вопрос, пока мы топчемся очень долго на этом месте. Именно поэтому, наблюдая такой кризис затяжной на политическом фронте, мы решили в Женеве предметом заняться гуманитарными аспектами наших отношений, в частности, содействовать работе по поиску идентификации и передаче родственникам останков погибших во время грузино-абхазской войны, возвращение архивных материалов в Абхазию. Вы знаете, архивы были уничтожены тоже во время войны, проблемы экологии и другие вопросы. И как раз работа вот по гуманитарной корзине в рамках женевских дискуссий идет довольно достаточно продуктивно, без политизации, которая мешает всегда. И все же без продвижения в области безопасности, я думаю, перспективы дискуссии в Женеве, а также грузино-абхазские отношения достаточно проблематичны. Я думаю, что нужно как раз все-таки стремиться достичь соглашения и по политическим аспектам наших отношений также. Я думаю, что альтернативы пока женевским дискуссиям нет. Это очень важный диалог, где Абхазия участвует с 2008 года, и пока не созданы какие-либо другие переговорные площадки, нам нужно участвовать в женевских дискуссиях, здесь никаких дискуссий не должно быть. А насчет намерения премьер-министра Грузии участвовать в женевских дискуссиях, я думаю, это имело бы смысл, если бы он приехал в Женеву с готовностью к каким-то значимым политическим шагам, направленным на достижение нормализации отношений. В первую очередь, конечно, касается договоренности, содержащих обязательств неприменения силы. Без подобного рода значимых инициатив порядка в Женеву, мне кажется, не будет иметь большого практического смысла.
Давайте поговорим о процессе признания еще. Когда вы были министром иностранных дел, тогда еще процесс стал, можно сказать, что застопорился, да, этот процесс признания независимости Абхазии. Но и следующие за вами не смогли изменить ситуацию. Как вы думаете, она вообще может измениться кардинально в текущем геополитическом раскладе?
Ну, это очень сложная и комплексная проблема, требующая больших неустанных усилий, включающих прямой контакт регулярно с политиками, парламентариями, представителями правительств разных стран. Здесь необходимо тесное взаимодействие с Российской Федерации, с МИДом Российской Федерации, другими странами. И нужна большая информационная программа по информированию общественности мировой об Абхазии. Плохо знают пока. Очень важно было бы открыть офисы Абхазии в Брюсселе, столице Евросоюза, в Нью-Йорке, главный офис ООН. Естественно, все требует достаточного уровня финансирования. Пока, к сожалению, этого у нас нет. С другой стороны, Грузия, конечно, с маниакальным усердием отслеживает все наши международные контакты, в том числе в области образования, культуры, спорта, молодежной политики. И пытается вести к нулю. И пытается, в общем, мешать нам где-либо о себе заявить. Ну, самый свежий пример, конечно, ситуация с памятником жертвам грузино-абхазской войны в шотландском городе Кальбарнаке, который являлся побратимом города Сухума. И усилием нынешнего посла Грузии в Лондоне, бывший министр иностранных дел, который, видимо, заскучал в Лондоне без дипломатических баталий, вот решила навязать властям этого города Шотландии, Кальбарнака, решение снесения памятника. Ну, к счастью, эти усилия были предотвращены, и власти Кальбарнака не пошли на шантаж и восстановили памятник жертвам войны в прежнем этом формате. Возвращаясь к вашему вопросу, следует сказать, что на самом деле в мире немало стран, которые готовы Абхазию признать. И я в этом убедился, работая в МИДе, общаясь и с министром иностранных дел, с послами разных стран и с даже главами государств. Тем не менее, здесь на страже интересов Грузии стоит пока Евросоюз и США, которые грозятся серьезными санкциями в случае признания теми или иными странами Абхазии. Вот, например, Евросоюз заморозил гуманитарную помощь Тувалу, достаточно солидную помощь Тувалу, наказание за ее признание Абхазии и Южной Осетии. Так что здесь ставки достаточно высоки, риски для этих стран, которые Абхазию признали бы, достаточно высоки. Это можно понять, конечно же. Это не означает, что процесс признания завершился, он будет продолжаться, но он сильно затруднился, конечно. Кстати, мы не устаем объяснять нашим грузинским коллегам и партнерам по переговорам о том, что признание Абхазии в интересах самой Грузии, поскольку только после этого может начаться процесс нормализации отношений между Абхазией и Грузией и восстановления отношений между нашими народами. Однако силы инерции, к сожалению, и собственной пропаганды пока сильнее здравого смысла. Ну что ж, мы готовы подождать.
Вячеслав Андреевич, вы возглавляли МИД в течение 5 лет. Расскажите, что было самым сложным в вашей работе?
Ну, в целом, я смотрю на работу в МИДе с удовлетворением. Удалось полностью реформировать эту важную государственную структуру и собрать хороший, профессиональный, мотивированный коллектив. Из трудностей назову совершенно неадекватный уровень финансирования внешнеполитической деятельности Абхазии. Это касается как самого министерства, так и наших дипломатических представительств за рубежом. Касается уровня зарплат. А другая проблема – порой непонимание не только обществом, но даже высшими чиновниками специфики внешнеполитической деятельности страны, где результат работы сразу не виден, и где политические дивиденды достижимы лишь спустя достаточно длительный отрезок времени. У нас все ждут прорывов, ярких побед, а ведь они неосуществимы без тщательной и порой достаточно длительной подготовки.
Хотелось поговорить о перспективе сохранения абхазского языка. Что надо делать государству, чтобы изменить ситуацию?
Вопросы, связанные с сохранением и упрочением позиции абхазского языка, который является государственным языком нашей страны, должны быть в фокусе неустанного внимания со стороны руководства государства. Пока этого нет. Необходимо в полном объеме ввести в действие закон об абхазском языке, который вступил в силу 1 января 2015 года, который властями пока игнорируется. Они думают, что в Абхазии есть дела поважнее. Но без полноценно функционирующего абхазского языка во всех сферах абхазского общества, включая работу парламента, президентской администрации и правительства, а также местных органов власти, судьба нашего языка, а также этноса и культуры будет печальной, если не принять необходимых мер. Уже сейчас. История показывает, что вот как родственные абхазам убыхи погибли как народ после утраты языка. Сейчас с небольшой группой сотрудников мы проводим исследования по всей Абхазии для изучения уровня знания абхазского языка среди городских детей младшего возраста. Статистика вообще ужасает на самом деле. Я считаю, что без введения в действие закона об абхазском языке, без других действенных мер, перспектива выживания абхазского языка весьма туманны. Надеюсь, что наше общество и особенно интеллигенция, это писатели, ученые, журналисты, педагоги, наконец проснутся от литургического сна и потребуют от нынешних властей исполнения закона об абхазском языке. Пока еще не поздно. Мы не должны повторить судьбу убыхов.
А вы можете привести статистику? Вы сказали, что проводите.
Пока работа проводится и подведем итоги, в том числе в области статистики, и в январе мы выступим с докладом о нашем исследовании и с пресс-конференцией. Тогда мы сообщим цифры, точные цифры. Пока все это еще предварительно. Но цифры, конечно, очень тревожащие.
Вячеслав Андреевич, и напоследок, что бы вы пожелали нашим гражданам в 2018 году?
Я желаю нашим гражданам хорошего настроения, успехов в их деятельности. У нас маленькое общество, но достаточно сложное. У нас много событий впереди и много дел, которые нам еще предстоит сделать. Я желаю всем успехов для того, чтобы абхазское общество было действительно процветающим и комфортным для всех ее жителей, а также для наших гостей.
С бывшим министром иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеславом Чирикба беседовала Анаит Гагарян.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.